Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Спиридоне Тримифунском. В рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с певцом Владиславом Пьевко. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Не оскверняй ума твоего удержанием в себе помыслов похоти и гнева, дабы отпадши от чистой любви не впасть в дух уныния. Ум тогда лишается дерзновения к Богу, когда бывает собеседником с помыслами злыми и нечистыми. Неразумный, водимый страстями, когда, будучи движим гневом, растревоживается, спешит без рассуждения бежать от братьев. Когда же похотью разжигается, тогда, раскаиваясь, паки прибегает и вступает с ними в беседу. Благоразумный же в том и другом случае поступает иначе. В случае рассерчания, отсекши причины возмущения, возбуждает себя от огорчения на братьей. В случае похотливости воздерживается от бессловесных позывов и праздных бесед. Во время искушений не оставляй монастыря своего, но мужественно переноси волнование помыслов, особенно наводящих печаль и уныние, ибо таким образом, благопромыслительно быв искушен скорбями, возымеешь твердую надежду на Бога. Если же оставишь оный, то окажешься неискусным, немужественным и непостоянным. Если желаешь не отпасть от любви божественной, то ни брата твоего не допусти уснуть в огорчении на тебя, ни сам не усни в огорчении на него, но иди, примирись с братом твоим, и, возвратясь, с чистой совестью принеси Христу дар любви в прилежной молитве. Если, по словам божественного апостола, все дары духа имеющий, любви же, не имеющей никакой пользы, не получает, то какое должны мы употребить тщание, дабы стяжать ее? Если любовь искреннему зла не творит, то завидующий брату, приводимый в печаль его добрую славою, помрачающий злоречием имя его или по злонравию наветующий на него, не делает ли себя чуждым любви? Если любовь есть исполнение закона, то памятозлобствующий на брата, уготовляющий ковы ему, проклинающий его и радующийся падению его, не есть ли законопреступник, недостоин ли вечной муки? Ежели оклеветающий брата и осуждающий брата оклеветает закон и осуждает закон, закон же Христов есть любы, то клеветник не отпадает ли от любви Христовой и не делается ли сам для себя виновником муки вечной? Не предавай слуха твоего языку клеветника, нижая языка твоего слуху любящего злоречия. С удовольствием говоря или слушая речи против ближнего, да не отпадешь от любви божественной и окажешься чуждым вечной жизни. Не принимай укоризны на отца твоего, и не поощряй того, кто его бесчестит, да не прогневается на дела твои Господь и потребит тебя от земли живых. Загради уста клевещущему в уши твои, да не согрешишь с ним двойным грехом, и сам приучась к сей страсти пагубной, и ему не препятствуя поносить ближнего. «Аз же глаголю вам, — говорит Господь, — любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, молитесь за творящих вам напасть. Для чего заповедал он сие? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, память о злобе и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которой невозможно иметь тому, кто не всех человеков равно любит, по примеру Бога, всех человеков равно любящего и хотящего всем спастися и в познание истины прийти. Аз же глаголю вам, не противитесь злу, но аще кто тебя ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую, хотящему с тобой судитеся, и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу. И аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два. Для чего? Дабы и тебя сохранить безгневным, бестревожным и неогорченным, его твоим незлобием научить и обоих вас подвести под иго любви, яко благ Господь.
Избранные чтения из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы. К 700-летию святого Сергия Радонежского.
Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко.
Да, между прочим, когда я приехал поступать в семинарию, так было еще настоятель отец Иоанн, Разумов фамилия, а впоследствии он был митрополит Пскова, Псковский. Он был, между прочим, патриарха Сергия, патриарх Сергий был первый, он был у него келейником. Он сам красивый был, очень милостивый. Лавра была богатая, лавра открылась, деньги, понимаете, пошли. Так он раздавал нищим, вот такой был, да. Пару раз и я по сбору ходил, уже был в лавре. По сбору идем 4 человека. А еще кружки таких не было, такие сито, то решето. Идем 4 человека, а 2 с мешками идут. Как только прошли, у мешки деньги. Как только вот так прошли, понимаете, вот сюда, туда, у мешки деньги. Вот такая автонога была. Братьев мало было. Ну, были братья, конечно, были прозорливые. Были такие, вот, кушают. А я наблюдал на все это. Хотел же сам прозорливым быть. А получилось прожорливый. Ну, хотел монахом быть настоящим, но не получилось. Через год пошел в монастырь. Год поучился, пошел в монастырь. Ну, вы знаете, я везде на службе возле монахов стоял. Там что берут, там где. Вот. А я где монахи там вставался. И тут больше к монахам. Ну, так. И смотришь, кушают. Потом смотришь. Ложку положил. Так. И смотришь, плачет. Такие. И неоднократно. Сейчас не видим таких. Нет таких, что плакали. Сейчас другое совсем. Иду на ужин. Вот садимся кушать. Инспектора уже видят, что я самый последний. Когда уже сядут, потом же я. Ну, вот место. Там садись. Вот там садись. Вон там садись. Ну, ладно. Потом семинаристы впереди. Семинарист, не, академик как. Великий остатник, иди сюда. Иди сюда. Вот твое место. Тут сидит малый Остапенко. Но он, говорит, не кушает. Остапов сидел там. Ну, и ростом высокий, и представитель красивый такой был. Он сын Даниила Андреевича Остапова. Алексей, да. Тут же малый, но он не кушает. И я кушаю с ними. Иду на ужин. Голодный. А с ужина иду 2 раза голоднее. Потому что хлеб белый в карман, чтобы нищим раздать. Сахар в этот карман, чтобы нищим раздать. Первое не было на ужин, только второе. Там немножко поешь, без хлеба. Ну, иду, голоднющий, и вот там крошка от хлеба, крошка там, и крошки там. Вот так вот, думал, всех произойду подвижников, сколько их было. Я пришел, воскресный день приехал, чемодан так страшный такой. Ну, поставил свой чемодан туда и пошел на поздний. В Успенском соборе весь в лесах был. Темно было. А я думаю, о, темно, а я ж хотел монахом быть. Значит, где-то в темноте жить монаху. Ой, я не привыкший, это страшновато. Потом пошел свечку покупать. Спрашивает, сколько свечка, не молчит. Я говорю, к свечке молчит. Я бы задал, пошел, думаю. Ой, надо молчать. А я же не люблю молчать. Значит, в темноте жить и молчать надо. Ой, это мне не подходит. А я думал, ну да. Ну, обед не простоял. Проповедь говорил. Телец киевский, который сейчас в Киеве. Кто говорит? Проповедь говорил о чудесах. Что говорят, и сейчас есть чудеса. Ну, он сделал чудеса. Он хорошее чудо сотворил. Да. Ну, монах тот, оказывается, был же. Он москвич сам. Я, как узнал, тонул. И Варвара великомученица дала руку ему. И он глубоко уверовал. Ее мать тоже уверовала и продали его в Москве. Квартиру тут купили. Жили здесь. А старший брат неверующий был, не церковный был. Это Александр. И вот там сейчас дуб построен возле проходной. Это Александр поставил. Он причастился на Выборгское селение. Я на кухне работал. Причастился, пришел и покушал еще. И скончался. После причастия скончался. Тут был еще мой земляк, Ферапонт. Он рядом на Полтавше, там Комишина, Комишанский район. Так он был зажиток в такой семье. Так его там раскулачили. А он сюда приехал. И тут, где Бетище, тут служил. И Саша, брат, на фронте был, погиб. И вот он тут подвязался. Потом приболел, а я уже иконы продавал в духовском храме. Это перед поездкой на Афон. Я помню, служба начинается, а мне надо иконы приготовить для продажи. И иконы готовил я и встретился с этим Ферапонтом. Как раз, если не ошибаюсь, под праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Я встретился с ним. Он говорит, пойду, слабо себя чувствую. Ну, я пойду на службу, хочу причаститься. И на другой день причастился, а у него 6 классов кончил, ну, почерк хороший был. Такой писал, хорошо, понимаете. Да, причастился и написал записочки о здравии упокоении. И подал. И когда упокоение читали, уже он скончался. Записки подал, но когда уже упокоение, он уже покойный был.
Башка, а вот первые монахи, они откуда были?
Из разных мест. Ну, больше с России, понимаете, потому что на Украине там больше монастырей было. Они то есть тюрьма побывали, некоторые такие. Я хотел же подписчиком быть и молиться, и в грехах плакать. Ну, да, спасибо, Господи, Коляна.
А что на самом деле главное для подвижника?
Ну, главное – послушание. Бойся себя, бойся греха. Не твори своей воли. Лучше слушать и плохое духовника, нежели свое хорошее. Лучше слушать духовника, допустим, плохое сказал, нежели свое хорошее. Если свое хорошее, то это свое воля. Я тоже свой вольник. И вместо хорошего дошло до того, что сейчас это. Ну, вот Господь дает нам познавать, кто мы такие. Матушка Маргарита, моей матери, говорила, падает, писарион, но он поднимется. Так а я еще не поднимаюсь. Еще не поднимаюсь никак.
Thank you.
подошла к концу вторая передача «Под кровом преподобного». О жизни Лавры и духовных школ в 50-е годы прошлого столетия рассказывал один из старейших насильников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный духовник архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Спиридон Тримифунский. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, царствования императора Константина Великого, он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменял своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим Ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости пред премудростью Божией. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе». Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех, и совоскресил с собою человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен с Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно. В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа одна», — сказал тогда святитель Спиридон, — «так и в Пресвятой Троице, три лица, а божество едино». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь. Повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив мир всем, он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духове твоему». Хор был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой иктине невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Святой Симеон Метафраст а писатель его жития уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал странников», — писал близкий к монашеским кругам Созамен, приводя в своей церковной истории удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыридесятницы, в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а в прочие оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: все чисто чистым». Известен также рассказ о том, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». В праведности и святости прожил святой Спиридон всю жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Это было около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви его имени, кроме десной руки, которая в Риме. Христос в центре нашей жизни. Во всем, что случается с нами, видна Его божественная рука. Во всех, кого мы встречаем на пути жизненном, Он сам дает нам возможность проявить отношение наше к Нему, скрывающемуся в образе видимого человека, по неложному слову евангельскому: «Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Этим в дивной простоте своей жил святитель Спиридон. Два ярких примера из его жития — о мнимом нарушении поста и о щедрости к похитителям навеки урок чадам церковным. Ровно месяц назад была память святого Иоанна Милостивого, который при виде хитрого нищего спросил себя: «Не испытывает ли меня Христос?» Такой же или подобный вопрос задавал себе, наверное, святитель Спиридон, когда надо было, вопреки внешнему правилу поста, оказать гостеприимство, равносильное для чистой его души христоприимству. И тогда, когда воры похищали овец из стада, он в них увидел христовых рабов, почему и не мог не вознаградить их труд. И самое дивное — простота и внутренняя правда его дел. Это никакое не самовнушение, порождающее двоение мыслей. Это чистое евангельское видение вещей и абсолютно мягкая душа, ищущая, где бы оказать милость. Это свидетельство о блаженстве чистых сердцем, которые, погрузившись в милосердие, видят в каждом, кого Бог посылает им, брата Христова меньшего, Бога самого.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! я предлагаю вашему вниманию продолжение моей немаленькой беседы с народным артистом СССР, многолетним солистом Большого театра Союза СССР, руководителем Международного союза музыкальных деятелей Владиславом Ивановичем Пьевко.
Я всегда говорю, вам нужна эта тема. Ну, возьмите современного композитора, возьмите либретиста, дирижера, поставьте спектакль. Я говорю, но вы же прекрасно понимаете, что на эти спектакли ваши никто не пойдет. А вы поэтому и паразитируете на гениальных произведениях, которые созданы прошлым. На Бориса Годунова, на Руслана и Людмилу Глинку пойдут, а вы их уничтожаете, разрушаете. Но самое интересное другое, что этим разрушителям платят. Они думают, что они гении режиссерской мысли и прочего. Они думают, но эту мысль в них и поддерживают те, кто платит за разрушение. Вот в чем дело. Это все равно, что давайте придем в Третьяковку и возьмем ее, Врубеля перепишем по-новому, да? Демон сидит так, а он будет сидеть на стульчике. Вы меня простите.
Нет, ну именно так, я прошу прощения у наших слушателей, может быть, за некоторые резкости в нашей беседе, но именно так и ставится. Голая героиня в классической русской опере – это абсолютная норма. Более того, без этого даже трудно представить современную русскую оперу.
Да. Самое интересное, что поветрие это ведь давно пошло. Ведь в свое время Ирина уехала с одной постановки «Кармен» с Запада, потому что ее заставляли выезжать на сцену, на первый выход ее «Кармен», заставляли выезжать на велосипеде. С короткой юбкой, где задница крутится туда-сюда, туда-сюда, как у Феллини, помните?
Да, да. Ну как это невинно по сравнению с тем, что делается сейчас? Я знаю людей, которые уходят со Снегурочки, уходят с царской невесты из разных оперных театров, да. Музыка вроде та же играется, а смотреть невозможно, и человек чувствует себя соучастником какого-то содомо-гоморского греха, чего, конечно, не хочется нормальному человеку. И вот тут еще какой возникает вопрос. Смотрите, почему от этого в результате страдает больше всего все-таки русская классическая музыкальная оперная школа? Потому что, ну, я могу себе представить, как, допустим, оперу Пуччини «Богема» можно представить как сборище наркоманов и каких-то там сексуальных извращенцев. Но это легче, да, представить себе. Даже «Кармен», все-таки, простите, главная героиня, она так и так, дама, так сказать, с поведением неоднозначным.
Вот неправильно, Ванечка, неправильно.
Ну, работница табачной фабрики,
все равно, контрабандистами. Все равно, это как взглянуть, и посмотрите музыку, что в ней. Там что есть,
это гениальная
бомжовая,
музыка.
Нет, гениальная. Что бомжовое отношение есть,
нет, абсолютно. Это музыка о величии человеческих, высоких, любовных каких-то.
Да, свобода простей, любви, да. Не проституция.
Конечно, да, да.
А свобода мышления, вот свобода, ой. Я вот хочу вот так вот.
А все. Давайте-ка послушаем, как вы поете «Хосе», а?
Ой,
вы не против?
Ладно.
Давайте слушаем.
Мой собеседник сегодня, Владислав Иванович Полевко, легендарный русский тенор и крупный общественный деятель современной России. Владислав Иванович, вот мы говорили о том, как трудно приходится современному оперному искусству. Припомнили мы и вашу классическую запись, эх, сходить бы на тот спектакль. Ну, конечно, не могу не задать вопрос о Большом театре, потому что даже мне горько, а ведь я всего-навсего был зритель, слушатель, да, ну, иногда я вел, как работник Союзного радио, какие-то вот спектакли комментировал из Большого театра. Это, кстати, тоже тогда делалось. И все-таки, знаете, на 60 миллионов человек, да, это была аудитория Союзного радио, мы давали вот в прямом эфире трансляцию с комментариями. Все утеряно, все да. Погибло. Как будто это ничего не нужно. А я уверен, что люди, если бы им это напомнили, и молодежь, если бы ее с этим познакомили, они бы стали вновь слушать, но не об этом. Вот. Во всяком случае, Большой театр, я перестал ходить, естественно, некоторое время назад, и перестал даже смотреть какие-то репортажи в новостных выпусках, потому что все это меня как-то даже и лично оскорбляет. Как же это должно вас трогать?
Ой, Ванечка, это тяжелый случай. Когда Галину Павловну Вишневскую спросили: «Галина Павловна, а что бы вы сделали, если вот вас бы назначили директором Большого театра?» И что сказала Галя? Она сказала: «Я бы напалмом выжгла все и заново все строила».
То есть так деградировала, да?
Вот. Она с Евгения Онегина ушла. Мы ушли с Ирой со Снегурочки. Ира не понимала, о чем идет псковитянка. То есть, понимаете, я говорю о том, что мы позволяем себе уничтожать нашу культуру. Мы позволяем по телевидению давать сколки дурных американских телепрограмм. Все эти «Последние герои», все эти «Фабрики звезд», все эти программы «Народные артисты». Мне простите, это просто уничтожение культуры. Это даже не прикладное искусство. Вот в чем дело. Поэтому за Большой театром мне очень больно, что это происходит. И я думаю, что очень тяжело будет Володе Урину, если ему не дали карт-бланш, назначив почистить. Потому что это очень сильный менеджер, очень сильный директор. Если учесть, что он в трудные времена доказал Юрию Михайловичу, что нужно театр Станиславского заново отстроить. То есть не только отремонтировать, но заново сделать весь комплекс инфраструктуры полностью. Понимаете? И он добился этого. Это сделали. Он понимал, что сейчас время, потом никто этим не будет заниматься. Так и получилось. Юрий Михайлович сколько сделал театров?
Лужкова имеете в
виду? Да, да.
Ну вот, вы знаете, а по-моему, он любил искусство.
Так о чем я и говорю, в том-то и дело.
Церетели тот же много может рассказать. Кстати, порой несправедливо оболганный художник.
Абсолютно.
Вижу много хорошего и благородного в том, что делает Церетели, потому что уже несколько лет я являюсь членом жюри замечательного хорового фестиваля, который проходит вот под его эгидой и сформирован. Так что тут все не так просто, да. Это какая-то политическая игра, в результате которой, как всегда, страдает искусство.
Да.
Как самое слабое, да, как самое, на первый взгляд, ненужное. Вот сейчас, знаете, позвольте в двух словах обратиться, так сказать, к властителям. Дорогие властители, пройдет время, и не такое большое, годы какие-то, максимум десятилетия, и вы сначала останетесь персонажами анекдотов, потом вас забудут. От вашей эпохи действительно останутся крупные творческие люди, останутся художники, по ним будут эпоху судить, а вас будут судить потому, как вы относились к искусству в своей эпохе. Вот так. Вы подписались бы под таким обращением?
Не знаю, потому что, Ванечка, это очень сурово, потому что это чистой черной краской. Нет, есть очень много хорошего. Ведь то же самое говорили про Лужкова. А на самом деле Лужков сделал очень много. Тут другой вопрос. Что крикунов много, Ванечка. Не всем нравится ВВ. Потому что он и ведет свою политику. Когда мне кто-то там начал заявлять, вот он такой-сякой разведок, а я говорю, хорошо. Вот тебе сейчас дадут эту страну, ты возьмешь ее? У тебя есть команда, у тебя есть сила воли, чтобы эту страну поднять с колен? Смотрит на меня, он говорит, ты что, сдурел? Я говорю, да чего тогда бегаешь? Ну, как бы мы ни относились, ну, нет альтернативы сейчас Путину, нет, и все.
Ну, для меня важно, Владислав Иванович, хотя бы то, что он, в отличие от своего, на президентском посту сначала последователя, потом предшественника, не сказал, что дома классическую музыку, конечно, не слушают. Это действительно слова Медведева. Мы дома классическую музыку, конечно, не слушаем.
Вы слушали беседу с народным артистом Союза Советских Социалистических Республик, президентом Международного Союза Музыкальных Деятелей Владиславом Ивановичем Пьевко. Звучали произведения композиторов-классиков в исполнении этого замечательного певца. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 61. Все я выложила, как Господь навел, как каменно сидела. Откинулась на спинку, ручки так крест-накрест, ножки вытянула. Грустная, разгрустная. Ничего меня не перебивало, ни словечко. Всего где ж сказать? А сказала, все она поняла. Умная, по глазам сразу видно, себя глядится. Я поняла, говорит. Спокойно так, не ждала я. И вы хотите всю правду, всю. Как вашей милости угодно, что Господь вам на душеньку положит, говорю. Мне помирать скоро, правду вам говорю. Самовольством я все надумала к вам. Ни одна живая душа не знает. Она, может, минуток пять молчала, четки перебирала. А я по стенам оглядываю. Увидала Господин крест, а на кресте Спаситель. А на главке терновый венец, настоящий колючий. И Спаситель не написан. А настоящее тело Христово, и колючки шипы, и по главке кровь течет от колючек. И она туда обратилась, на Спасителя. Потом встала, подошла ко мне, положила ручку на голову мне на платок. «Няня, вы за правдой ко мне пришли?» В глаза мне поглядела, в слезы мои поглядела и вздохнула. Жалко даже мне ее стало. А я ей про то письмо помянула, говорила, когда, правда, мол, мы не знаем, что в письме, и она его не печатала, и мучается, а воля покойная не нарушала, а сумление в ней, они и мучаются. А горячее слово сказано, с занозой засела, мука, и про письмо не просила, правды только просила. Ну, все она поняла, будто в душу мою глядела. Пошла к столу. Открыла ящичек, старинный стол, все-то в нем ящички, и вынимает. Самое то письмо с печатями, как власти припечатали 5 печатев. Признала я его, трепанное оно. Вспомнила, как трепали, и по полу-то валяли, и под тюфяк его прятала, руки оно мне жгло. Вот, говорит, вся тут правда. Дозволяю вам, прочитайте. А я неграмотная. Сказала ей, заплакала. Подумала, она в окно поглядела. Хорошо, возьмите. Пусть мне возвратят. Ничего больше не надо. Ничего, ваше сиятельство, говорю. Покорно благодарю за милость вашу. Не помню всего. Закачалась я, упала со стульчика. Она меня подняла, в колокольчик позвонила. Гляжу, монашки мне чашечку дают. Тепленького питья, липового чайку. 2 чашечки выпила, отдышалась. Она милая ей говорит. Желаю вам, няня, спокой душе. А как успокоитесь, навестите меня, рада буду. Ангельской доброты она. Ручку поцеловать хотела, она не далась. До свидания, няня, сказала ласково. Вывели меня монашки, довели до ворот. Меня Николай Петрович ждет. Солнышко такое, птички поют, но самое вознесение на небеса. Довел он меня на 6-й этаж, обезножил я совсем, дрожу вся. Не знаю, в письме-то чего написано. Марфа Петровна прибежала, что с вами, Дарья Степановна, на себя не похожи. Лихорадка, говорю, треплет. К Авдотье Васильевне сил нет ехать, а письмо меня ждет, правда со мной вся тут. Попросила оказать божескую милость, телеграмму Авдотье Васильевне послать. Приехала бы, плохо мне. а не сказываю Марфе Петровне, чисто краденой храню. Она на язык-то невоздержанная, пойдет трясти по городу, сказать-то ей про письмо. Вот я и притворилась будто. Да и правда, больная вовсе. Думаю про письмо, дрожу. Ночь не спала, письмо под подушкой спокой не дает. Подумать, чего слово человеческое может, письмо-то, и не говорить. Ах! Поутру Авдотья Васильевна прилетела, напугалась. А тут Марфа Петровна вертится, чего-то чует, хочется ей узнать. Шепнула я желанной моей. Она сразу поняла, к доктору едем. Мы и поехали на бульварчик. Сели на лавочку, стала она мне письмо читать. А письмо-то французское. Она и не понимает, буквы только может прочитать. Ну что нам делать? К вам, барыня. Да близкий ли конец к вам? А у меня сердце горит, правду узнать. Надумала я, граф Комарову, все может прочитать. А я у них бывала, помнила место хорошо, неподалечку живет. А он ж блаженный стал, всем услужить рад. Купила ему гостинчику, халвы четверку, халву он любит, осьмушечку чайку, лимончик, наняли такси, в две минутки нас подкатил, денег уж не жалела. Застали мы граф Комарова, куколки сидит красит, поклонились ему гостинчиком, усадил нас на ящики, бедно живет. На Авдотью Васильевну мою залюбовался. Она так графов уважала, в Москве все книжки про графа прочитала, а интересовалась так. А тут живой граф, в гости к нему пришли. Она застенчивая такая, сидит разгорелась, розанчик живой стала, графыне не уступит, и шляпка у нее горшочком, ну, парижская красавица прямо стала. Подали им письмо, так и так, сделайте такое ваше одолжение, ваше сиятельство. Он посмеялся Авдотье Васильевне моей, а еще в Париж живете, как же так, француз какой-нибудь вам приятный написал про чувства, а вы не можете прочитать, давайте, вместе с вас обучу, сами будете приятные письма писать. Любовался, все на нее шутил. Она уж не до шуток, едва сижу. Ну, стал он читать прямо по-нашему. Ничего я не поняла. Авдотья Васильевна уж растолковала. А я и смеюсь, и плачу. Хорошее письмо-то очень. Не выпустил нас без чаю. Авдотья Васильевне куколку подарил. Русского молодца. Пошутил. Лучше француза будет, как раз по вас. Она прям со стыда сгорела. Казака ведь ей подарил. Блаженный-то он, прочуял. Ну, просили моего сиятельства граф Комарова, уж будьте так добры, никому не сказывайте, это секрет наш тайный. А он смеется. Как можно? Я действительно тайный генерал. Вот-вот, так и сказал. Вы-то как говорите, советчик я тайный. Я, говорит, все тайны держу, храню и советы подаю. Вы в самое место попали, приехали ко мне. Ножкой даже Авдотье Васильевне пошаркал. Такой любезник! Она так и законфузилась. Но думалось ли, когда в Москве-то жили, вот и довелось. За ручку с графом поздоровалась, чайку попила. Ну, хорошо. Все она мне растолковала, все я поняла. Камень с души свалился. А письмо-то вовсе коротенькое было. Вот такое, вершочек три буквок.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.